Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Энергетическая независимость Украины. Насколько это реально, насколько может оставаться мечтой еще долгие годы? И удастся ли Украине диверсифицировать свои энергетические потребности? Мы пригласили в студию представителя правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Добрый день.
Но на самом деле, мне кажется, что проблема поставок Украине газа – это проблема всей ее независимости. Вот с того момента, как Украина провозгласила независимость, я помню, об этом говорили постоянно, обсуждали цену на газ. Вот у меня лично первый газовый конфликт случился еще, мне кажется, если не в 94-м, то в 1993 году, когда я освещал встречу премьер-министров Украины и России Леонида Кучмы и Виктора Черномырдина. И так далее. Леонид Данилович впервые договорился с Виктором Степановичем о том, что газ там будет идти за бартер, мне кажется.
Была
вот вы схема, еще да. Совсем молодым человеком тогда
да,
были.
Я даже не работал в газовой сфере, но схему помню. Были бартерные отношения.
Да, и я говорил, что это ловушка для украинской экономики, что это не даст нам возможности реформироваться, что это в любой навсегда привяжет нас на долгие годы, сделает такой крючок. И тут в Киеве большая часть аналитиков, политиков говорили, что вы так дешево, вы разве можно отказываться от дешевизны? И вот мы с этой дешевизной жили практически до последнего времени. И как сейчас эта ситуация выходит?
Во-первых, я думаю, что дешевизна – это иллюзия. Всегда надо оценивать реально своих контрагентов. Я думаю, что вряд ли кто согласится, что россияне в той или иной степени глупее нас. Соответственно, давая что-то дешевле, чем рынок, видимо, что было взамен получено. Поэтому дешевизны никакой не было никогда. Это первый важный момент. Мы всегда отдавали что-то за якобы дешевый газ. И эта сделка всегда была выгодна Российской Федерации. Например, вина Януковича – Харьковское соглашение. Аренда военной базы против газа. Коммерческие вещи против вещей стратегических, последствия которых мы сейчас, собственно говоря, и наблюдаем. Поэтому дешево никогда не было. И соглашусь с вами, что это создавало иллюзию дешевизны. И это не давало Украине уменьшить потребление газа. И вот эту тенденцию сейчас удалось поменять.
Ну, когда очень часто говорят о фирмах-посредниках, которые продавали российский газ, надо ведь признать, что это было не только предложение российской стороны, это была очень часто инициатива украинская. Более того, когда украинская сторона выступала сторонником таких фирм, она нередко наталкивалась на раздражение Москвы, но тем не менее делала все, чтобы эти фирмы сохранялись. Я не утверждаю, что Россия тут не имела своей прибыли, но были моменты, я их точно помню, когда Кремль, и это уже было в период Владимира Путина, готов был продавать газ напрямую, и тут он не встречал понимания. Очень часто, в том числе у руководства тогдашнего вашей компании.
Я думаю, что в части признаков коррупции, в части непрозрачности, в части выдумывания самых невероятных схем галоши на газ в Туркмении, газ через СВОП, через Россию в Украину, газовая сфера не имеет себе равных. Поэтому здесь прецедентов разных было огромное количество. Это правда.
Вы разъясните эту ситуацию с туркменским газом, если не сложно. Мы получали этот туркменский газ здесь, в Украине, на протяжении 2 десятилетий. Я считал, что это такая оптимальная схема, хотя я никогда до конца не мог понять, почему мы должны получать газ, который идет через всю Россию, вместо того, чтобы взять газ из самой России, и почему мы не можем добиться таких же договорных отношений с Россией, каких мы добивались с Туркменистаном, и опять-таки не могли бы добиться, если бы не согласие России пропускать этот газ по своей цене. Ведь фактически тогда полностью все зависит от транзитера, а не от поставщика и покупателя. В такой ситуации.
По сути, да. Более того, туркменская схема, мне кажется, я не присутствовал при ее подписании, но она была результатом сложного баланса компромиссов. С одной стороны, политических, с другой стороны, коммерческой, а с третьей стороны, и эта сторона очень важна, коррупционных. Там все интересы сошлись, и какая бы она странная ни казалась, она эти интересы учитывала тем или иным образом. Поэтому она существовала довольно-таки долго, до того момента, пока в 2006 году полностью импорт газа в Украину не был передан компании «Роскурэнерго», которая была другим одиозным посредником, и вот она, собственно говоря, и поставила крест окончательно на схеме поставки среднеазиатского газа в Украину.
Ну, кстати говоря, я помню, что господин Фитош в свое время рассказывал, что именно он придумал схему поставок туркменского газа, что у него были прекрасные отношения с тогдашним президентом Туркмении господином Ниязовым. Вот благодаря этим прекрасным отношениям удалось наладить такое снабжение.
Я работаю в нефтегазовой сфере, если правильно помню, с 2002 года, и могу сказать, что я знаю как минимум еще 4 людей, которые достаточно авторитетных, да, и уважаемых, да, которые очень уверенно и обоснованно могут защитить позицию, что именно они были отцами этой схемы. Поэтому не знаю, кто реальный отец. Там однозначно прошло еще несколько других одиозных фамилий. Но то, что эта схема приносила, я бы сказал, миллиардные доходы за пределами государственного сектора, это да.
Я вам могу открыть секрет, поскольку я был хорошо знаком с президентом Ниязовым и беседовал с ним неоднократно, и публично, и не публично, о газовой сфере. Так вот, в одной из таких бесед господин Ниязов сказал мне, что на самом деле вот вся эта схема поставок в Украину газа, она была связана с его договоренностью с президентом Ельциным и во многом была обусловлена тем, что Борис Николаевич хотел поддержать новое украинское руководство, которое пришло к власти в 1994 году и собиралось первоначально ориентироваться на Россию, а не на европейский или западный курс развития, в чем подозревали первого президента Кравчука.
Вот видите, так вот подтверждает тот тезис, сказанный раньше, что хоть и был дешевый газ, но все-таки были какие-то еще дополнительные условия. Ориентация, преференции и другие вещи.
Вот если мы будем говорить вот о нынешних, так сказать, попытках ориентироваться на различные источники поставок газа. У нас сейчас есть Европа, есть реверсные поставки и так далее. Насколько это вообще действительно может возместить те проблемы, которые могут возникнуть на российском энергетическом рынке? В принципе, вот такая схема, когда газ поставляется по разным маршрутам с разных сторон, она действительно для Украины удобна?
Я думаю, дело не только в Украине. Я думаю, что это цель любого рынка, который не самодостаточен и требует импорта. Более того, недавно была очень интересная статья, выпущенная группой американских аналитиков, которые описывают и обосновывают экономически, что даже не является самоцелью замещение всего импорта энергоресурсов исключительно внутренним производством. Главная цель – это создание эффективного рынка, на котором все будут конкурировать со всеми. И газ, как любой иной товар, будет продаваться по рыночной цене. И в результате вы достигнете то, чего все пытаются достичь – энергонезависимости и безопасности энергопоставок.
Ну, это на самом деле такая мечта, потому что я помню, вот я встречался когда-то с руководителями энергетических компаний стран Восточной Европы, читал такой доклад как раз по политической ситуации в России. Они очень хотели понимать. Они мне говорили с огорчением: вы знаете, но на рынке нефти еще можно как-то вообще коммерчески действовать, а рынок газа – все. Ты не понимаешь политической составляющей, ты не можешь ничего купить.
У газа, правда, есть одна интересная особенность. Он привязан к трубам. Но труб становится все больше. По этим трубам можно качать газ в любую сторону. Все больше свободного доступа. И мне кажется, что газ в ближайшее время станет не менее ликвидным, чем нефть.
Но, с другой стороны, вы видите, насколько Украина стремится сохранить свое положение вот такого важного транзитера газа для России. Если труб много, то почему тогда так важно сохранить в неприкосновенности ту самую трубу, которая идет через украинскую территорию?
Ну, тут банальный ответ. Это коммерческий интерес. Это, естественно, выгода Украины. И, естественно, что мы, как компания, которая владеет компанией, которая владеет трубой, будем делать все возможное, чтобы сохранить доходы.
Вот, кстати, как компания, которая владеет компанией. Я годами слышу, как европейцы говорят, что необходимо демонополизировать «Газпром», создать на его базе несколько компаний, которые будут, так сказать, заниматься разными функциями, которые сейчас «Газпром» весь сосредоточил в хрупких руках господина Миллера. Но ведь «Нафтогаз»-то такая же монополия, и теперь как бы возникает вопрос, можно ли его демонополизировать?
Демонополизировать «Нафтогаз» и можно, и нужно. Это то, над чем мы сейчас работаем, но есть небольшое отличие. Мы реально либерализировали вход в украинский рынок газа. Частные независимые компании импортируют с европейского направления больше газа, чем «Нафтогаз». Они имеют прямой доступ к клиентам. То есть мы сделали первый шаг. Следующий шаг последует, когда «Укртрансгаз» в той или иной форме будет полностью выделен из группы НАК «Нафтогаз Украина», станет полностью независимой компанией и будет вести независимую деятельность. Они сейчас достаточно независимы, повторюсь. Мы им не указываем, мы не ограничиваем, мы даем какие-то операционные инструкции, но чтобы для полной чистоты эксперимента этот процесс скоро будет завершен. И украинский рынок газа – это большой рынок. За него имеет смысл побороться. И мы предполагаем, что большое количество компаний, мы уже сейчас видим первые ростки, придут на этот рынок зарабатывать сюда деньги, что есть хорошо.
Председатель правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в программе «Дороги к свободе», которую для вас сегодня ведет Виталий Портников. Украинские граждане сейчас проходят через то, через что проходили жители практически всех стран Центральной и Восточной Европы. Это повышение цены на коммунальные услуги, в частности на газ. И «Нафтогаз» тут, я так понимаю, является одним из основных инициаторов такого повышения. И я все время слышу от разных людей, что это чуть ли не одна из главных реформ Украины, потому что в этих низких ценах на газ населения кроется основной источник коррупции. Я все время пытаюсь понять, почему. Но вот я хотел бы, может, вы объясните это, ведь важно на самом деле и для России тоже понять.
Представьте, что стакан с водой. Я вам говорю, что половина воды в этом стакане стоит $50, а другая половина воды в этом стакане стоит $300. И я этот стакан отдаю другому человеку с тем, чтобы он попытался эту воду разделить. Когда он это сделает, это одна и та же вода. В ней что-то останется. это остался газ $50 или $300. Это кажется, воды так мало в стакане. Но если эта вода стоит, предположим, $10 миллиардов, то, соответственно, остатки воды, и в зависимости от того, как вы классифицируете, это сразу же большие доходы. Это самый банальный пример того, что происходит с газом. Когда в одной и той же трубе идет газ по цене $50 и по цене $300, я думаю, что и слушатели и в Украине, и в России согласятся с тезисом, что в сфере обмана системы наши граждане большие профессионалы. И очень сложно добиться такого контроля, а скорее всего нецелесообразно, учитывая его стоимость, чтобы всегда идеально точно знать, куда пошел какой газ. Это банальный пример коррупции. Но главная проблема с низкими ценами на газ, вернее, не рыночными ценами на газ, не низкими, а не рыночными ценами на газ, это последствия для бюджета, для страны. Давайте сравним цифры бюджета. В бюджете прошлого года, если мы говорим в долларовом выражении, дефицит, который был профинансирован бюджетом в пользу Нафтогаза, составлял более $8 миллиардов. В бюджете этого года данный дефицит составляет $1,5 миллиарда. Вот та разница, которую удалось достичь за один год. Мы предполагаем, что цифры в бюджете следующего года это будет максимум $100 миллионов, а с 2017 года эта цифра будет 0. И Нафтогаз должен стать тем, чем является любая нефтегазовая компания, владеемая государством в цивилизованных странах. Она должна быть не реципиентом помощи, она должна быть бюджетным донором и давать деньги в бюджет, а не забирать деньги из бюджета.
Вот потери, которые связаны с теми ресурсами, которыми Россия вот теперь располагает в Крыму и которыми Украина располагала и считала их своей государственной собственностью. Будет ли попытка еще вернуться к этим ресурсам каким-то образом, на юридическом, возможно, уровне, на судебном?
Они просто будут, они происходят в данный момент времени. Эти судебные процессы, они запущены на уровне Министерства юстиции. Сейчас мы запускаем процесс на корпоративном уровне. Для его запуска нам понадобилось провести длинную работу по оценке потерянных активов, по расчетам и по построению судебной тактики. И в данное время эта работа ведется. И мы надеемся на ее успех.
А в принципе, можно говорить о том, что если бы эти ресурсы Украины оставались, они бы реально повлияли бы тоже на ее энергетическую независимость? Или это были не такие количества, которые могли бы вообще позволить отказаться от закупок газа за рубежом?
Позволить отказаться нет, но это очень существенный объем с большой перспективой роста.
Вот вы говорите о том, что сейчас, так сказать, труб становится все больше, возможно, становится все больше, но Украина несколько раз пыталась добиться поставок сжиженного газа, строились терминалы, вот была целая история, да, с этим строительством большая. Ничем ощутимым это для нас не закончилось, для украинского рынка. Почему?
Говоря о терминалах, тут все достаточно банально, к сожалению. Для того, чтобы поставить терминал LNG в Украине, он может быть только в Черном море. Вход в Черное море – это Босфор. Соответственно, для того, чтобы это сделать, любой строитель терминала должен быть уверен, что он сможет пройти Босфор. Пока такой уверенности никто не смог получить. Пока этой уверенности не будет, говорить о терминале, который станет просто железом, нецелесообразно. Мы со своей стороны инициировали иной проект. Мы бы хотели, и уже есть обоснование, и мы предполагаем включить его в перечень приоритетных проектов, построить трубопровод, который соединит терминал в Польше, в Свиноустье, с Украиной. Он, с одной стороны, даст доступ как к LNG-газу, так увеличит объем поставок газа из Европы в Украину и, возможно, будет подключен к Прибалтийскому LNG-терминалу. Вот этот проект, он более реалистичен с точки зрения того, что мы не решаем проблему Босфора.
А почему Украина не решает проблему Босфора?
Наши переговоры до недавнего времени по этому поводу были весьма негативны. Ответ, который мы слышали от турецких партнеров, что, к сожалению, LNG-танкер они боятся пускать через Босфор. Мы отлично понимаем, что данная боязнь является более политической, чем реальной, например, с точки зрения безопасности или экологии.
Но это вопрос в том, проходит ли через Босфор LNG-танкер или нет.
Через Босфор танкер может пройти физически, первое. Второе, через Босфор ходят, например, такие танкеры, как с аммиаком, который по своему риску окружающей среде и людям, живущим в Стамбуле, представляет гораздо большую угрозу. Соответственно, мы видим этот запрет как сугубо политическое действие. Но, возможно, в свете последних событий эта тенденция поменяется.
Ну, это вопрос возобновления переговоров, как бы.
Конечно, конечно.
Ну, а выгоднее все-таки иметь газопровод от терминала в Свиноустье, это же фактически граница Германии, чем думать об этом терминале в Черном море? Что вообще, если вы с точки зрения финансовой оправдываете?
Расчеты показывают, что, конечно же, с точки зрения просто затратной части, один терминал в Украине, это было бы гораздо дешевле, это было бы быстрее, и, скорее всего, это было бы экономически целесообразнее. С другой стороны, надо сравнивать апельсины с апельсинами, потому что трубопровод в Польшу, он бы нас соединял не только с одним терминалом, но еще к ним с двумя источниками газа. То есть, например, мы бы сократили путь тому же норвежскому газу в сторону Украины. Поэтому этот проект, он более глобальный и имеет другие плюсы.
А инвестиции на него есть? Или это просто пока что то, что предложено на бумаге правительства?
Помимо того, что в этом проекте заинтересована Украина, в этом проекте заинтересована также Польша. Заинтересована почему? Потому что данный интерконнектор позволит бы соединить украинские подземные хранилища газа с польским рынком. А на этом рынке как раз есть дефицит возможностей хранения газа. Строить их довольно-таки дорого, то есть это взаимовыгодное сотрудничество. Поэтому часть этого проекта готова профинансировать либо польская сторона, либо Евросоюз. Нам, скорее всего, придется профинансировать ту часть газопровода, которая проходит по территории Украины. Это чуть больше 100 километров. Это не такая уже большая затратная часть. Соответственно, этот проект, с нашей точки зрения, имеет интересную перспективу на развитие.
Управление национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в программе «Дороги к свободе», которую для вас сегодня ведет Виталий Портников. Энергозависимость Украины, вот той ловушки, о которой мы говорили в начале нашей беседы, она привела к тому, что огромное количество украинских стратегически важных предприятий никогда не реформировалось и потребляет огромное количество до сих пор газа. То, которое, в общем, европейские предприятия такого же уровня и такого же цикла производства не потребляют. И вот что делается в этой связи? Что удалось сделать? И, может быть, как-то «Нафтогаз» может повлиять на собственников этих предприятий с целью уменьшения энергозатратности?
Вы знаете, на самом деле тут ситуация чуть лучше, чем кажется. После подписания печально известного контракта в 2009 году в Москве цена на газ в Украине стала довольно-таки высокой. Не сразу, но через год-полтора, когда формула заработала в полную силу. Эта цена привела к тому, что большинство крупных потребителей газа, в основном это металлурги, смогли переориентироваться, например, на уголь. И мы видим огромное падение потребления именно этими компаниями. И более того, когда сейчас цена идет вниз, они не возвращаются в газ. Они уже переориентировались на так называемую технологию PCI. Они ее установили, они покупают уголь. И они стали достаточно более эффективными в части энергозатрат, чем были ранее. Главной проблемой украинской экономики остались химики. Химики не вкладывали и вряд ли могут вложиться в кардинальные изменения цикла, так как это потребует удлинения цепочки товарной, которая в данный момент времени маловероятна, я бы так сказал. Это очень сложно, это сложные процессы, это процессы развития новых технологий. У этих компаний действительно до недавнего времени экономика была либо на грани минуса, либо она даже негативная. Эти компании являются потенциальным объектом для улучшения своих циклов. Хотя мы к «Нафтогаз» не вкладывать деньги пока не готовы. Мы считаем, что это должны делать частные инвесторы. Мы надеемся на скорую приватизацию ОПЗ, Одесского припортового завода, флагмана химотрасли Украины, после которой будут вложены средства в его модернизацию.
Вот вы сказали печально известный контракт 2009 года. Это я должен напомнить, что это контракт, который подписали, который не подписали, но который одобрили премьер-министры России и Украины, Владимир Путин и Юлия Тимошенко. И его печально известно называл даже президент Виктор Янукович. И вот проходит время, а он все печально известный и печально известный. Так все-таки, чего в его известности печальной больше, политики или экономики?
В причинах печальность, а политики в последствиях экономики. Политика стала причиной его подписания, как мне кажется. Последствия то, что Украина долгое время переплачивала за газ.
Но и сейчас эта формула действует? А вас устраивает сейчас?
Сейчас эта формула не действует, потому что мы смогли договориться о том, чтобы цена этого газа была уменьшена и приведена к реалиям европейского рынка. Поэтому старая формула в нем не осталась, иначе бы мы просто не покупали газ по этой формуле. И если посмотреть на динамику наших покупок газа в прошлом году, мы смогли сэкономить миллиарды долларов, перейдя на европейский газ и не покупая газ по этому контракту.
То есть я правильно понимаю, что в 2009 году, по вашему мнению, Владимир Путин выиграл, когда предложил вот такую формулу украинской стороне?
Владимир Путин, по моему мнению, сделал достаточно такой продуманный, не одноходовый, как принято говорить, шаг. То есть он показал относительно низкую цену на 2009 год, дав неплохие условия, и заложил сразу же в контракте существенное повышение цены в последующих периодах. И именно вот этот контракт стал одной из причин существенного истощения украинской экономики.
Но, тем не менее, все всегда говорили о том, что Украина платит по той же формуле, по которой платят и другие европейские страны. Просто она там вот так же составлена, как формула там для других государств.
Эта информация не имеет подтверждения. Во-первых, все контракты и все формулы секретны, но есть рынок газа в Европе. Вы можете посмотреть на цены там. Они были существенно ниже цен в этом контракте. Соответственно, учитывая то, что российский газ там конкурирует с другими газами, насколько нам известно, цены для других стран являются ниже.
То есть я правильно понимаю, что в любом случае сотрудничество Украины и с Россией, и с другими европейскими странами, оно уже будет проходить не в рамках тех договоренностей, которые когда-то достигались на государственном уровне, что это будут новые совершенно предложения, новые контракты и новые идеи?
Я думаю, что это уже произошло во многом для европейских стран в прошлом. Формулы, которые были заложены 20-30 лет тому назад, они претерпели кардинальные изменения. В этих формулах появились привязки к новым компонентам, о которых, например, я лично помню, там в 2008 году «Газпром» даже отказывался говорить. Например, компонент привязки к биржевым ценам, привязка к альтернативным видам топлива, возможность компенсации в будущих периодах переплат, если цена была не рыночная. В Украине одна из самых архаичных формул, которая была заложена в 2009 году. Другие страны делали свою домашнюю работу. И надо понимать, что эта домашняя работа, она является следствием как раз диверсификации. Если у вас есть один поставщик, и этот поставщик знает, что вы от него зависите, не важно, что вы не покупаете, газ, воду, ручки, бумага, он будет пользоваться монопольным положением. Поэтому сначала надо убрать монопольное положение, а потом поставщик сам придет к вам и будет конкурировать за ваш рынок с другими поставщиками.
Все президентство Виктора Януковича пошло под знаком поиска сланцевого газа. А после Майдана 2013-2014 годов эта тема вообще ушла из внимания экспертов, из внимания общественности. Можно сказать, что никакого сланцевого газа нет или что его просто сейчас не ищут?
Сланцевый газ есть. Вопрос целесообразности вложения денег в разработку месторождений. С падением цен на газ такая целесообразность кардинально уменьшилась. Но, тем не менее, мы считаем, что это направление есть перспектив. Сам «Нафтогаз» этим заниматься, с моей точки зрения, не должен. Это сложный капиталоемкий процесс, который требует больших навыков. И, в первую очередь, опыта, который у «Нафтогаза» есть. Но у «Нафтогаза» есть иные перспективы, которые мы должны заниматься. Это другие, как традиционный газ, так и газ из более твердых и сложных пород.
Но вы согласны, что сланцевая революция, как таковая, в которую не верили большевики, и в том числе ваш коллега из Москвы, господин Миллер, не верил, что это так вот серьезно ударит по позициям его компании, она произошла уже, и быть в стороне от этой сланцевой революции, это тоже так опасно?
Ну, конечно, произошла. Она произошла, и ее эффект мы видим все сейчас и в Европе, и в Америке. И даже если вы посмотрите сейчас на падающих ценах на нефть и газ, сланцевые производители как нефти, так и газа удерживаются на плаву. Они консолидируются, но они не являются той так называемой последней бочкой, которая отпадет в случае падения цены.
Я сейчас спрошу вас о перспективах развития украинского энергетического рынка. Как вы себя представляете через несколько лет, как он будет выглядеть?
Если мы говорим, например, о том же газе, то я бы предполагал, что первый важный компонент этого рынка через 2-3 года будет единая рыночная цена, оптовая. Она будет формироваться рынком, газный рынок будет поставляться из 2-3 источников, кроме внутренней добычи, и этот рынок будет высококонкурентным. Конечные потребители, крупные потребители смогут покупать по оптовым ценам. Потребители поменьше, скорее всего, будут покупать газ у частных коммерческих компаний, которые будут им перепродавать, в том числе предоставляя услуги энергоэффективности. Вот такое видение рынка.
Посмотрим, как это действительно будет развиваться. Удастся ли справиться Украине с теми всеми вызовами, которые существуют в последние годы, очевидно, да, на энергетическом рынке. И вот тогда проверим ваш прогноз уже на практике. Спасибо, Андрей Владимирович. Напомню, что сегодня гостем программы «Дороги к свободе» был представитель правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую
которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя, ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.